эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы – инаугурация Владимира Путина, акция «Белый город» в Москве, итоги президентских выборов во Франции. Несколько минут назад в Большом Кремлевском дворце началась церемония инаугурации Владимира Путина. Избранный президент России принесет присягу, после чего с краткой речью обратится к гражданам страны. Как только Владимир Путин начнет, мы постараемся дать фрагмент его выступления в эфир. Напомню, что это уже третья инаугурация Путина. Сейчас в студии мой коллега Данила Глиперович, который помнит, как проходили предыдущие и что говорил глава государства.
Ну, надо сказать, что свежие впечатления от инаугурации, которая происходит сейчас, достаточно серьезно перекрывают то, что происходило тогда. Я думаю, что мы еще поговорим о анализе того, как и что говорили президенты избранные. Вот прямо сейчас выступает Дмитрий Медведев, он уже только что выступил, который сказал несколько довольно интересных слов или, во всяком случае, выразил достаточно несколько интересных интонаций. Он сказал, что власть за время его правления стала более открытой. Вообще, уходящие слова уходящего президента – это такой жанр, пока еще не открытый. Во всяком случае, вот Дмитрий Медведев, скорее всего, был первым сейчас, который такую наполненную и какую-то более или менее осмысленную произнес в этом случае речь. Вот он подчеркивал знаменательные, по его мнению, моменты его президентства, что он старался работать открыто, что он руководствовался тем, что должна быть обратная связь с людьми и так далее. Я, конечно же, вспоминаю предыдущие инаугурации. Во-первых, мне кажется, что на этот раз был изменен маршрут. Во всяком случае, у меня было, вот осталось ощущение от тех инаугураций, что въезжали через Боровицкие ворота, что это все было немножечко быстрее. И очевидно было, что улицы Москвы совершенно пусты. То есть везде, где проезжал кортеж Владимира Путина, а ехать ему было недалеко от Дома правительства России на Краснопресненской набережной до Кремля, везде было абсолютно пусто, никого, и мы гадали, Миш, вот где, на каких подступах к Новому Арбату, к развязке на Арбатской площади и так далее, нужно было останавливать людей, чтобы была достигнута такая пустынность. Вот этого, надо сказать, не было на тех инаугурациях, которые были три, о которых мы упомянули, то есть две Путина, одна Медведева.
Ну и не было таких протестов, которые сегодня в Москве.
Совершенно верно. Я об этом и говорю, что у меня есть полное ощущение, что и маршрут немножечко поменяли, и так вылезали Москву, даже вычистили, я бы сказал, для проезда избранного президента, именно в связи с тем, что происходило накануне, и, видимо, еще будет происходить.
Спасибо, Данила. Давайте сейчас послушаем нашего корреспондента Дмитрия Флорина, который работает в центре столицы. С утра центр перекрыт, попасть к Кремлю практически невозможно. Отчасти это связано с планами оппозиционеров продолжить протестные выступления. В частности, целью одной из сегодняшней акции было сорвать инаугурацию Владимира Путина. Известно, что уже вновь есть задержанные. Мне подсказывают, что, к сожалению, нам не удается установить связь сейчас с Дмитрием Флориным. Но в редакцию вернулся мой коллега Марк Крутов, который побывал в районе Нового Арбата, где граждане, недовольные тем, что Владимир Путин идет на третий срок, намеревались выстроиться на пути следования кортежа избранного президента в рамках акции «Белый город». И я спрашиваю Марка, удалось ли оппозиционерам осуществить задуманное, или Новый Арбат оказался недоступен?
Нет, Михаил, не удалось. Планы провести эту акцию строились оппозиционерами еще до вчерашних событий на Болотной. Начну с того, что вообще, по злой иронии, последние приготовления к этим парадным съемкам сегодняшней церемонии происходили буквально одновременно с самой активной фазой столкновения демонстрантов и полиции в окрестностях Болотной площади. И уже вчера часть центральных улиц была именно из-за этого перекрыта как для движения автотранспорта, так и для прохода людей. Сегодня я находился в районе Нового Арбата приблизительно с 10 часов утра. Здесь действительно, как оппозиционеры договаривались, должна была состояться акция «Белый город». Активисты хотели выстроиться вдоль пути кортежа новоизбранного президента. Этот путь стандартный, пролегает по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату. Дальше, как только что рассказал мой коллега Данил Гальперович, как мы теперь знаем, возможно, возможные варианты в день инаугурации. Но, тем не менее, этим планам, конечно, не суждено было сбыться во многом из-за вчерашних событий. Да, основные события разворачивались и разворачиваются сейчас в районе Манежной площади, как уже знают наши слушатели, но и в районе Нового Арбата полиция была готова, что называется, к любому развитию ситуации. Были полностью перекрыты все подходы к проспекту, причем перекрыты сильно заранее, за сотни метров. Каждый переулок был перекрыт и не в один ряд заграждениями, вот этими новыми высокими заграждениями, которые сейчас стала использовать московская полиция. Около них дежурили сотрудники полиции. Все окружающие дворы и кварталы, детские площадки, территории школ были заполнены сотрудниками спецслужб в штатском, которых, в общем-то, советского времени не стало сильно сложнее отличить от простых граждан. Я видел также десятки автозаков с ОМОНовцами, наверное, можно говорить там о 20-30 автомобилях, которые были расставлены и по одной, и по другую сторону от Нового Арбата. Несколько автомобилей скорой помощи, а вот людей практически не было, кроме тех, кто был командирован, так сказать, обеспечивать безлюдность, необходимую для безопасности и красивой телевизионной картинки. Ближе к началу 12-го я остановился на Поварской улице, недалеко от ее слияния с Новым Арбатом. В тот же момент ко мне направились несколько людей среднего возраста, в том числе одна девушка, которая сначала в вежливой, потом в настойчивой, затем уже почти в грубой форме потребовали отойти еще на 50-100 метров в глубину квартала. За то время, что я там находился, я видел лишь одного пожилого человека с белой лентой, однако после непродолжительного общения с ОМОНовцами он счел за лучшее развернуться и уйти. Надо отметить, что атмосфера сегодня в центре Москвы, в частности в районе Нового Арбата, напоминала фантастический фильм. Ни единой души, однако на весь проспект, как и в обычные выходные дни, играла музыка, реклама из громкоговорителей. Но на самом деле люди там были, просто многим, как я видел своими глазами, сотрудники штатском даже не позволяли выйти из дворов своих домов. И по словам сотрудников ОМОНа, с которыми мне удалось пообщаться, затем были закрыты оба выхода из станции метро Арбатская, выхода из станции Боровицкая, библиотека имени Ленина. Еще могу сказать, что около переулков, которые выходят к Новому Арбату, скапливались люди, но не больше 10-15 человек. Около каждого, среди них было много иностранных туристов, им приходилось объяснять, почему перекрыт проход. Была группа девушек с букетами белых цветов, однако, как выяснилось, к акции «Белые ленты» они никакого отношения не имеют. По самой улице одна за другой проносились машины с мигалками. Более 50 я успел насчитать, надо полагать, это и есть те самые несколько десятков, для которых Путин недавно пообещал мигалки оставить.
Спасибо, Марк. Марк Крутов был в прямом эфире. Напоминаю, что Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию на сайте www.svobodanews.ru. Но у нас есть связь с нашим корреспондентом в центре столицы. Дмитрий Флорин сейчас на линии прямого эфира. Дмитрий, известно, что уже есть задержанные и есть сложности с прохождением полицейских кордонов. Какая у вас есть информация?
Здравствуйте. Первое, на что я сегодня наткнулся, это на станции метро Боровицкая, когда вышел на улицу. Перед входом в метро был маленький пятачок, по которому можно было передвигаться буквально там 10 на 10 метров, а остальные проходы все были закрыты. И всех просто просили зайти обратно в метро. Я видел где-то около 10 человек, активистов, приехавших с Астрахани. Они были в белых майках, на них было написано карандашом «Астрахань». Они делали, как в фильме «Кин-дза-дза», ку и приседали проезжающим мимо машинам с мигалками. Потом к ним подошли сотрудники милиции и потребовали, чтобы они отсюда ушли. Активисты стали просить, чтобы им представились и объяснили, на каком основании их прогоняют. И в результате было задержано двое человек, остальных просто прогнали дальше по улице. Что касается центра Москвы, здесь очень сложная контрольно-пропускная система. Буквально нельзя пройти там 10-15 метров, чтобы не нарваться на очередной кордон. Причем сотрудники полиции требуют везде пароль. Аккредитацию ГУВД Москвы и журналистские удостоверения на них не производят никакого впечатления. Говорят, что нужен какой-то пароль. Наше руководство звонило в ГУВД Москвы пресс-службу, и там объяснили, что пароли это для оперативных сотрудников, для взаимодействия. И журналистам с аккредитацией ГУВД пароль не нужен, но, видимо, сами сотрудники полиции об этом и не знают. Сейчас я нахожусь на Никитском бульваре. Здесь шло такое жесткое противостояние сторонников Владимира Путина и оппозиции. Сторонники Владимира Путина кричали «Путин любит всех», держали такие красные сердечки в руках с надписью «Путин любит всех». Стычек не было, были такие очень горячие дискуссии, но люди сами говорили, что надо пресекать провокации и не поддавались на какие-то драки, толчки. Но к тому же видно, что оппозиции собралось здесь несколько сотен человек, в то время как вот этих вот представителей кремлевских движений, их всего несколько десятков, их заметно меньше. И сейчас, в настоящий момент, оппозиционеры двинулись, они собрались возле памятника Тимирязеву и двинулись вверх по бульвару в сторону Пушкинской площади. И говорят, что это сейчас, наверное, самая такая крупная точка сосредоточения оппозиционеров, потому что все остальные места сборов, как бы они были разогнаны полицией.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин передавал из центра российской столицы, где проходит акция протеста оппозиции. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Большом Кремлевском дворце проходит церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Незадолго до инаугурации в центре города были задержаны десятки активистов, протестующих против нечестных выборов. Среди задержанных оппозиционный политик Борис Немцов. В Грузии в результате сегодняшнего землетрясения жертв нет, повреждены десятки домов. Подземные толчки ощущались также на северо-западе Азербайджана и в столице Дагестана Махачкале. В Сирии начались парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности. На фондовых биржах в Европе и Азии наблюдается значительное падение котировок. Аналитики связывают это с результатами прошедших в воскресенье выборов во Франции и Греции, где успеха добились силы, отвергающие меры жесткой бюджетной экономии. Лидеры иностранных государств поздравляют главу французских социалистов Франсуа Олланда с победой на президентских выборах. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил сегодня, что столичная полиция во время акции оппозиции в воскресенье действовала исключительно профессионально. По уточненным данным, накануне были задержаны 436 человек. Хроника событий 6 мая в репортаже Мумина Шакирова.
Проблемы начались еще до начала акции. Люди попали в давку у металлоискателей на Калужской площади, где скопились гигантские очереди, и сразу возникли стычки с полицейскими. К 3 часам дня людей собралось у станции метро «Октябрьская» несколько тысяч, как москвичей, так и приезжих. Активисты в этот день в столицу съезжали со всей России, но доехали не все, рассказывает житель Питера, член движения «За гражданскую ответственность» Наташа.
Нам не давали выехать, мы заказали 8 автобусов, из них только 2 доехали в итоге до парковки. То есть их задерживали по дороге, забирали документы и кому не давали вообще выехать. И третий еще присоединился к нам, который там не мы организовывали, а там еще другие люди. Он к нам потом присоединился, и они там разместили некоторых наших людей, потому что у нас было 150 человек, автобуса 2 на 100.
Какими лозунгами вы приехали в Москву?
Питер против Путина.
Аналогичные истории рассказывали представители оппозиционных движений из Уфы, Рязани, Астрахани и других российских городов. Собравшиеся скандировали «Россия без Путина», «Путин вор», «Вор не должен сидеть в Кремле». В голове шествия очень много красных флагов Левого фронта. Колонна сторонников Удальцова была самая организованная. К ней было приковано и внимание разного рода провокаторов из прокремлевских движений, которых жестко отсеивала охрана Удальцова. Но без конфликтов не обошлось. Одну из девушек по имени Маша вывели из его окружения с помощью полиции. Она и ранее была замечена там, где появлялся Сергей Удальцов.
Мне объяснили, что его представитель, что он не хочет отвечать на вопросы, ну ладно.
Вы являетесь журналистом?
А, я свободный блогер. Мне кажется, блогеры должны иметь право отвечать на вопросы.
Ну как, неуспешно, да, сегодня? Не удалось вам?
Я
вас уже 6-й раз вижу, как вы представите Удальцова. Сегодня, у вас не успех, так я понимаю?
Не хотела разговаривать с Удальцовым.
А почему же вас от него отводят?
Я не знаю.
То есть вас прогнали, а вам обидно?
Нет, меня не прогнали, я сама ушла сюда.
Как, вместе с милиционером, да?
Колонна во главе с Сергеем Удальцовым начала движение около 4 часов дня. На шествии присутствовали многие известные люди. Писатель Дмитрий Быков, блогер Алексей Навальный, защитница леса Евгения Чирикова, политики Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Сергей Митрохин. Отдельной небольшой группой шли бывшие сотрудники компании «ЮКОС» вместе с семьями. Среди них была мать Михаила Ходорковского, Марина Ходорковская, и мать осужденного пожизненно бывшего руководителя службы безопасности компании Алексея Пичугина, Анна Пичугина.
Я всегда солидарна со всеми народом. Я надеюсь, что вот этим мы добьемся справедливости. И мой сын тоже выйдет.
Вы ожидали, что столько придет много народа?
Ну, вообще-то надеялась.
Но для вас что сейчас самое главное, помимо того, что вы хотите, чтобы ваш сын вышел на свободу, что бы еще хотелось?
Ну, чтобы власть сменилась. Естественно, если она власть сменится, тогда и все вот на свободу, которые невинно осуждены.
Вы первый раз выходите на такое шествие?
Да, потому что я живу в Подмосковье, знаете. Поэтому я первый раз приехал, но я теперь буду постоянно ездить.
Согласно первоначальному замыслу, шествие должно было завершиться на Болотной площади митингом, но он не состоялся. На сцену вышел представитель организаторов и объявил следующее.
А сейчас лидеры оппозиции начали сидячую забастовку. Навальный, Удальцов, Немцов у кинотеатра «Удальник». Они просят к ним присоединиться.
По одной из версий, Алексею Навальному, Борису Немцову и Сергею Удальцову не удалось пройти на Болотную площадь. По другой, это решение бастовать сидя было принято ими заранее. В результате народ направился в сторону кинотеатра «Ударник». Там и произошли первые стычки с ОМОНом. Начались задержания, после чего трое названных лидеров оппозиции прошли на Болотную, попытались выступить с трибуны и были задержаны. Полиция объявила мероприятие законченным и начала вытеснять людей из Болотной и от стен «Ударника».
Уважаемые граждане, мы это закончимся. Мы это готовим на территории Ликонской.
ОМОН действовал жестко, как на Болотной площади, так и на углу Большой Якиманги и Кадашевской набережной. Людей избивали дубинками, волочили по земле и бросали в автозаки. В ОМОН летели фаеры, камни, бутылки, в Москва-реке плавали каски и бронежилеты полицейских. Далее задержания начались и на других улицах – на Пятницкой, у метро Третьяковская и Новокузнецкая. В общей сложности в отделение полиции попали сотни людей. Депутат Госдумы Илья Пономарев от фракции «Справедливая Россия» посетил три из них. И вот его рассказ.
По сообщению Николая Полозова, адвоката, слухи обращаются с задержанными, где главное известно, что держат одного из активистов, которому при задержании сломали руку. И вот мы, соответственно, будем пытаться сейчас как-то, то есть, изменить режим их задержания. Мы были до этого в УВД отряд Якиманка, а потом были в Тверском УВД, и вот сейчас приехали к Таганскому.
Как вы думаете, отпустят ли всех задержанных к утру?
Я, честно, там сомневаюсь, то есть, насколько я понимаю, как минимум двум лидерам протеста, Алексею Навальному и Сергею Дальцову, меняют статью 19.3, это неповиновение сотрудникам полиции, что грозит административным арестом 15 суток.
На акции под названием «Марш миллионов» активисты раздавали листки с маршрутом проезда кортежа Владимира Путина по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, который запланирован на 7 мая, и с призывом выйти на эти улицы с белыми лентами. Умин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Российский правозащитник Валерий Борщов считает, что жесткие действия полиции 6 мая были предсказуемы.
Жесткость началась с того, что было запрещено прохождение на место проведения митинга. Один кордон рамок, второй кордон. Люди толпились, получалась напряженность, раздражение, то есть конфликтность. Напряжение началось уже с самого начала. И это было понятно, что добром это не кончится. Ну, а дальше уже взаимоотношения митингующих и полиции стали переходить в фазу острого конфликта. Я думаю, что это сознательная политика, что это была намеренная программированность на жесткость, желание спровоцировать какие-то действия. В общем-то, это получилось. Применение слезоточивого газа – это практически впервые мы имеем. Так что это определенная веха, это определенный сигнал, что власть намерена проводить жесткую политику в отношении оппозиции. И здесь оппозиции надо продумать свою тактику действия в дальнейшем.
И что вы им посоветовали?
Здесь надо разделиться. Понятно, что часть оппозиции готова к таким мерам, которые будут приводить к конфликтам. Ну, это и солидарность, это и левый фронт, и какие-то другие. А часть, конечно, хотела бы тех митингов, которые были в декабре и феврале, то есть разрешенные, хотели бы проходить спокойно. И здесь надо разделиться, здесь надо определить, на кого делать ставку. Или делать ставку на массовые, тогда надо вовсе добиваться, да, проводить их так, чтобы не возникало острых конфликтов. А если будет ясно, что такого диалога не получится, что ж, тогда, наверное, победят те силы, то направление, которое, в общем-то, считают, что с властью договариваться очень трудно. И мне кажется, что сейчас серьезный момент выбора как для власти, так и для оппозиции. Как договариваться с оппозицией, Путин это не умеет делать. Может, кто-то из его команды сможет это сделать. Я пока таких людей не вижу. Думаю, что выбор Кремль сам еще не сделал. Доводить до острых конфликтов – это, в общем-то, не в интересах Кремля.
Таково мнение российского правозащитника Валерия Борщева. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – очевидец событий на Болотной площади в Москве 6 мая, видит несколько причин того, что мирное шествие превратилось в кровопролитные столкновения и массовые аресты.
Говорили, что протест слит, он закончен, теперь все надолго, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев. А поскольку причина, из-за которой люди выходили на Болотную, на проспект Сахарова, никуда не делась, то есть результаты выборов остались теми же, подсчет голосов не скорректирован, выборы по новым правилам не назначены. Первый вывод – тот, что протест никуда не делся, поскольку причина его не устранена. Второй вывод неутешителен, мой вывод, неутешителен для организаторов митинга. Часть из них, организаторов, я имею в виду, в своих интересах, там, правых интересах или левых интересах, решили использовать демократический протест. Это неправильно. Если вы решили драться с ОМОНом, вы должны были честно людям об этом сказать. Тогда бы те, кто решили драться, например, не брали бы детей, не вели бы пожилых людей. Вообще бы знали, к чему готовиться. Нельзя одной рукой получать разрешение на санкционированный митинг, а другой рукой переводить его, конвертировать в другой жанр. Мне кажется, что очень многие люди, которые шли на демократический протест, оказались обмануты не тем, как в отношении них повели себя часть организаторов. Значит, это второй вывод. Третий вывод. Третий вывод – это, конечно, абсолютно неадекватное применение силы, которое, на мой взгляд, безусловно, было избыточным. Оно отчасти было связано с тем, что плохо работали рамки на входе со стороны Калужской площади. Люди, которые начали нажимать на тех, кто находится возле кинотеатра «Ударник», они даже не знали, что делается впереди, просто они очень долго шли, поскольку медленно заполнялась площадь. Я стоял, например, там, я пришел одним из первых, но я стоял 35 минут возле этих рамок. Это была не самая, прямо скажем, лучшая организация из тех митингов, которые были. Может быть, по организации, вот со стороны правопорядка, это была худшая организация. Я имею в виду как раз пропускной режим на площадь и невозможность туда людям пройти. Работали провокаторы. Я не думаю, что, например, мечтал Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев или там Владимир Александрович Колокольцев о том, чтобы подобная картинка перед днем инаугурации обошла все там телеканалы мира, затмив поражение господина Саркози. Но провокаторы, которые работали на площади в виде клоунов, в виде подложных каких-то операторов одной известной телевизионной компании. На моих глазах ведь милиционеры забирали все абсолютно стеклянные бутылки, а сначала даже не пускали с пластиками. Но множество этих самых бутылок оказалось уже прямо в нужном месте, что называется, возле ударника. Какие-то странные люди там начинали раскачивать автобус для того, чтобы одной из телекомпаний сделать уже жертвой, павшей в борьбе за свободу слова. Вот этот троллинг провокаторский, он, безусловно, тоже сыграл свою роль.
Таково мнение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Сегодня в 14 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в клубах». Права сексуальных меньшинств – тема программы. Фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок» в Москве ведет программу Елена Фанайлова. В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце Путин принес присягу главы государства. В центре Москвы стихийно образовавшаяся колонна участников акции «Белый город» двигается к Пушкинской площади. Ранее полиция задержала несколько десятков активистов, протестующих против нечестных выборов. Среди задержанных – оппозиционный политик Борис Немцов. В Москве сегодня проходят мировые суды над задержанными накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». В суд доставили и Сергея Удальцова, который вчера после задержания был госпитализирован с обострением язвенной болезни. В Грузии в результате сегодняшнего землетрясения жертв нет, повреждены десятки домов. Подземные толчки ощущались также на северо-западе Азербайджана и в столице Дагестана Махачкале. На фондовых биржах в Европе и Азии наблюдается значительное падение котировок. Аналитики связывают это с результатами прошедших в воскресенье выборов во Франции и Греции, где успеха добились силы, отвергающие меры жесткой бюджетной экономии. Лидеры иностранных государств поздравляют главу французских социалистов Франсуа Олланда с победой на президентских выборах. Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли лидер демократической партии Борис Тадич и глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Второй тур пройдет 20 мая. В Сирии сегодня парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности. Аль-Каида обнародовала в интернете видеообращение американского заложника к президенту США. 70-летний сотрудник гуманитарной миссии Уоррен Уайнштейн заявляет, что его убьют, если Барак Обама не удовлетворит требования исламистов. На парламентских выборах в Армении лидирует республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Сарксяном.
Краткий выпуск новостей вам представил Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Возвращаемся к инаугурации Владимира Путина. Третий по счету. Владимир Путин уже принес присягу и обратился к гражданам страны. О чем говорил Владимир Путин? Я адресую этот вопрос моему коллеге Данилу Гальперовичу. Данила, расскажите.
Да, конечно, но понятное дело, что Владимир Путин, как и во всех инаугурационных речах, у него их было две, говорил о том, что предстоят великие свершения. Собственно, именно это буквально, то есть речь была вполне патетическая, очень много было рассказов о том, что в ближайшее время будет определять будущее страны на многие годы вперед. Но вот что самое забавное, пожалуй, передо мной сейчас две путинские инаугурационные речи прошлых лет, 2000 и 2004 года, и инаугурационная речь Дмитрия Медведева в 2008 году. Так вот, слово «демократия» употреблялось только Владимиром Путиным в 2000 году несколько раз, и с тех пор ни в его инаугурационной речи 2004 года, ни даже в инаугурационной речи Дмитрия Медведева в 2008 году демократия или демократический никоим образом не упоминалось. Про свободу было, про гражданское общество было, а вот слово «демократический», видимо, теми, кто писал эти речи, считалось каким-то таким отталкивающим, портящим имидж и так далее. Впервые за 12 лет Владимир Путин в этой нынешней инаугурационной речи, прозвучавшей буквально только что, дважды сказал слово «демократия». Там было про демократическое развитие и российская демократия. И это знаковая вещь. Все, кто хотя бы примерно знает, как пишутся такие документы, понимают, что в документах обязательно расставляются знаковые слова, на которые должно реагировать та или иная часть общества. Вот, по моему мнению, я думаю, что его многие разделят, очевидно, что в данном случае демократия была вставлена ровно потому, чтобы не упрекнуть только что избранного президента в отсутствии его каких-либо мыслей по этому поводу. Ну, кроме того, Владимир Путин сказал, что смысл всей его жизни – это служение Отечеству, народу, сбережение народа, что Россия хочет и будет жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил. И это, конечно же, обычные слова, которые употребляет человек при вступлении в должность президента. Как это было еще все обставлено, надо сказать, что многих удивило то, чего не было раньше. Когда Владимир Путин следовал уже из залов, где проходила инаугурация, его, что называется, под конец прорвало. Он обычно довольно скованный, сдержанный, идущий мимо тех, кто его приветствует, слегка помахивая рукой им, в лучшем случае, буквально перед выходом из этих залов остановился и начал пожимать руки одну за другой. И если мимо российского истеблишмента политического он прошел буквально на одном дыхании, так слегка им кивая, то здесь самым разным людям, которые стояли дальше всех от инаугурационного подиума, он начал сжать руки один за другим, там были деятели культуры и совсем люди, которых мы не знаем. Кто-то жутко обрадовался этой возможности и просто рванул к этим ограждениям. Вот в такой человеческой и такой сентиментальной манере прошло окончание этой инаугурационной церемонии.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович следил за церемонией инаугурации Владимира Путина. Напоминаю, что это третья церемония для избранного президента. Сейчас мы продолжаем следить за тем, что происходит в центре российской столицы. Известно, что ОМОНовцы и полицейские довольно жестко задерживают активистов оппозиции. Снова в прямом эфире мой коллега Дмитрий Флорин. Дмитрий, какая у вас есть информация? Что вы можете нам рассказать?
Здравствуйте. Да вот только что меня тут толкали сотрудники ОМОН. В общем, движение по Никитскому бульвару почти дошло до Пушкинской площади. Там их заблокировали сотрудники 2-го оперполка ГУВД. И цепью по бульвару стали гнать просто назад в сторону вот памятника Екатерине Тимирязеву. Здесь сейчас где-то в середине бульвара остановились... перекрыли людей с двух сторон, то есть оперполк с одной стороны и ОМОН с другой. Люди попытались прорваться через заборы на стороны улицы, большая часть их прорвалась. Но все же еще очень большую часть здесь как бы зажали в таком кольце. Вот, и, значит, сейчас просто цепями полиция заходит, и, значит, там, я не знаю, при ней я видел, несколько человек скручивали, что с ними дальше было, не знаю, но полицейские кричали, что пригнали автозаки, давайте все задерживать. Но дело в том, что проблема, что здесь помимо сторонников оппозиции очень много еще Путина. И это все сметалось вместе, полицейские недоумения вообще кого брать. Они спрашивают друг друга, кого задерживать. При этом я видел, что еще одного очень такого громогласного человека, который кричал «Путин любит всех», его задержали вообще самым первым, чему аплодировала оппозиция очень громко. И вот сейчас это противостояние здесь продолжается, люди зажаты между такими шеренгами полиции, вот, часть из них пытается здесь прорваться, ну, полиция, скажем так, проводит здесь некоторые зачистки. Вот приехали сейчас еще несколько автомобилей скорой помощи, и продолжают приезжать еще автомобили «Урал» с ОМОНом. То есть сюда тягивают еще больше сил, вот, и полиция просто со всех сторон сюда к Никитскому бульвару подходит. Вот, что будет дальше, не знаю, но вот сейчас просто заблокировали людей. Вот, и я поговорил с председателем правозащитный центр «Мемориал» Олега Орлова, он сказал, что все, что сейчас происходит, это просто полицейщина и полицейское государство, и, в принципе, если бы полиция не начала вот эти вот свои резкие действия, ничего бы не было, люди походили бы, в центр все равно зайти нельзя, они походили бы по городу, да, может быть, разошлись. Но сейчас людей просто провоцируют на какие-то столкновения.
Дмитрий, а известно, что-нибудь говорят полицейские о том, когда центр Москвы будет свободен, когда уйдут полицейские оттуда?
Я говорил с одним капитаном полиции еще на Манежной площади. Он сам очень сильно ругался на то, что они все уже очень сильно устали. И когда будет снято оцепление, он сказал, не знаю. Я говорю, ну, может быть, хотя бы вечером центр откроют. Народ недоволен. На станции метро Кропоткинская, например, меня просто вбросили назад в вагон. Когда останавливаются поезда, открываются двери, все двери перекрыты кордонами полиции. Людей просто заталкивают обратно в вагоны. Там было несколько конфликтов. Мужчина кричал, что уже третья станция метро. Ему не дают выйти на работу, и народ в метро просто там ругается матом в вагонах, потому что люди, которые находятся в метро в центре города, они как бы заперти вообще. Им нигде нельзя ни выйти, никуда не пройти. При этом еще требуют какой-то пароль периодически. Вот. Но что касается оцепления центра Москвы, ну вот то, что сказал мне сотрудник полиции, говорит, неизвестно, когда будут сняты эти вот повышенные меры безопасности.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин о том, что происходит сейчас в центре российской столицы. Напоминаю, там активисты оппозиции пытались провести акцию протеста. ОМОН задерживает людей. На месте столкновения двух групп сейчас находится еще один наш корреспондент, Кристина Горелик. Кристина, что происходит сейчас на ваших глазах?
Добрый день, Михаил. Но на моих глазах сейчас происходит столкновение между сторонниками Путина, это молодые люди, скорее всего, студенты, даже школьники, которые пошли в сторону от Никитских ворот в Пушкинской, а на Пушкинской сторону Никитских ворот шли люди с белыми лентами. И состоялась небольшая, по крайней мере, то, что я видела, состоялось столкновение, но дело в том, что сразу же какое-то невероятное количество ОМОНа подъехала машина. Вот вы, наверное, сейчас слышите, как постоянно сирены. И ОМОН начал оттеснять от Пушкинской площади в сторону Никитских ворот людей цепочкой. Начали задерживать, опять же, кого попало вот здесь вот. И сейчас все остановились в середине бульвара. Некоторая часть убежала в переулки. За ними погнался ОМОН. Вот вы слышите, да, еще... Это милиция, автобусы с ОМОНом, автобусы с полицией. И сейчас пока вот основная масса людей, скорее всего, людей очень много, это несколько тысяч. Пока основная масса там находится в середине Тверского бульвара. Михаил.
Спасибо, Кристина. Кристина Горелик передавала из центра Москвы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень».
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о событиях во Франции. Победу на выборах президента этой страны одержал социалист Франсуа Олланд. Он набрал чуть менее 52% голосов во втором туре. Из Парижа передает корреспондент радио «Свобода» Елизавета Алисова.
Разрыв очень маленький, это всего 2%. Но сторонники Франсуа Олланда уже вовсю празднуют победу. В Париже огромная толпа собралась на площади Бастилии. Люди с флагами, воздушными шарами, розами в руках. Роза – это символ социалистической партии. Одни поют «Марсельезу», другие скандируют «Конец Сарко», «Олланд президент», «Мы выиграли». И выбор места площадь Бастилии не случайен. Именно здесь раньше стояла знаменитая крепость-тюрьма Бастилия, которую в конце 18 века взяли штурмом французские революционеры. Здесь же праздновали победу социалисты 31 год назад, когда к власти пришел первый в истории Франции президент-социалист Франсуа Миттеран. Если бы выборы выиграл сегодня Николя Саркози, то праздновать победу его сторонники вышли бы на площадь Согласия, как это было 5 лет назад, когда Николя Саркози победил Сигален Рояль. Напомню, Сигален Рояль – бывшая спутница жизни Франсуа Олланда, у рояля Олланда 4 детей. Сегодня социалисты празднуют историческую победу. Последние 17 лет у власти во Франции были правы. И единственным президентом-социалистом Пятой Республики во Франции до сих пор оставался Франсуа Миттеран. Он был у власти с 81 по 95 год. Сам Франсуа Олланд провел сегодня весь день в городе Чуль в департаменте КРС в центральной части Франции. Напомню, что он в течение 7 лет был мэром этого небольшого городка, всего 15 тысяч жителей. На центральной площади Чуля будущий президент Франции выступил с речью. Как отмечают французские журналисты, над текстом этой речи Франсуа Олланд работал вместе со своей спутницей жизни, журналисткой Валери Триер-Виллер. «Изменения, которые я обещаю, начинаются сегодня», – так начал свою речь Франсуа Олланд. Он отметил, что уважает убеждения тех, кто голосовал против него, и хочет стать президентом всех французов без исключения. В конце речи Олланду дали букет роз, он стал им размахивать, и зазвучала песня «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете», розовый цвет социалистической партии. После выступления новоизбранный президент сел в самолет и отправился в Париж. Выступил с речью и проигравший кандидат Николя Саркози. Он признал свое поражение, заявил, что ответственность за него лежит полностью на нем и пожелал удачи Олланду. Николя Саркози дал понять, что его политическая карьера завершена. Добавил, что еще раньше Николя Саркози говорил своим соратникам, что в случае поражения уйдет из политики.
Из Парижа передавала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова. О причинах победы Олланда и о том, какие изменения эта победа несет для внутренней и внешней политики Франции, говорит живущий в Париже международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Почему он победил? Причин, разумеется, много. Олланд победил, во-первых, потому что он пообещал избирателям пересмотр проведенной Саркози реформы пенсионного обеспечения. Саркози, равняясь в данном случае на Германию, ну а Германия, думаю, мы еще поговорим. Итак, Олланд настаивал на повышении пенсионного возраста, приводя в качестве аргумента постоянное увеличение продолжительности жизни граждан Франции. Олланд хочет вернуться к старой модели. Возраст выхода на пенсию 60 лет. При условии уплаты взносов и в пенсионный фонд, разумеется, в полном объеме. Вторая причина, способствовавшая в немалой мере победе Олланда, это его намерение повысить минимальную заработную плату. В настоящее время зарплата минимум во Франции составляет 1400 евро в месяц за полную ставку. План Франсуа Олланда в двух словах таков. При наличии роста глобальных экономических показателей в стране размером в 1%, минимальная заработная плата будет параллельно повышаться на 0,5%. Легко заметить, что речь идет о гипотезе. Минимальная зарплата будет повышаться только когда и если французская экономика наконец расправит плечи и в стране начнется желанный экономический рост.
Если можно коротко о изменениях во внешнеполитическом курсе Франции при президенте Олланде.
Я уже упомянул Германию, и вопрос вопросов – это как будут отныне развиваться отношения между Францией и Германией и лично между Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. Олланд, как мы знаем, нещадно критиковал то, что он называл преклонением Никола Саркози перед экономической моделью Германии и был столь же непримирим в отношении европейской политики президента, разработанной, опять же, в тесном сотрудничестве с канцлером Германии. Если говорить о внешней политике, то, может быть, стоит еще упомянуть коротко Грецию, и в отношениях с Россией намечаются некоторые изменения, хотя и не столь резкие. Олланд, как и Саркози, как, впрочем, до него и все президенты Пятой Французской Республики, видят во франко-российском сотрудничестве продолжение доброй традиции. А если выделить одну конкретную деталь, но весьма показательную, то вот пример. Многие страны, члены НАТО и Евросоюза, оказывают уже давно нажим на Францию с целью расторжения контракта на поставку России новейших кораблей вертолетоносцев типа «Мистраль». Особое опасение поставка России французских военных кораблей вызывает в странах Балтии. Тем не менее, в одном из своих предвыборных выступлений в прошлом месяце Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит все свои договорные обязательства, включая и договор на поставку России кораблей типа «Мистраль».
О победе Франсуа Олланда на выборах президента Франции говорил международный обозреватель радио «Свобода» Семен Мирский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце Путин принес присягу главы государства. В центре Москвы стихийно образовавшаяся колонна участников акции «Белый город» двигается к Пушкинской площади. Ранее полиция задержала несколько десятков активистов, протестующих против нечестных выборов. Среди задержанных оппозиционный политик Борис Немцов. В Москве сегодня проходят мировые суды над задержанными накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». В суд доставили и Сергея Удальцова, который вчера после задержания был госпитализирован с обострением язвенной болезни. В Грузии в результате сегодняшнего землетрясения жертв нет. Повреждены десятки домов. Подземные толчки ощущались также на северо-западе Азербайджана и в столице Дагестана Махачкале. В Сирии начались парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Как вы слышали, в центре Москвы образовавшаяся стихийно колонна участников акции «Белый город» двигается к Пушкинской площади. Однако ранее полиция задержала несколько десятков активистов, которые протестуют против нечестных выборов. Среди задержанных оппозиционный политик Борис Немцов. И Борис Немцов сейчас с нами на прямой связи. Борис Ефимович, расскажите, как вас задержали и объяснили как-нибудь свои действия полицейские?
Ну, во-первых, я ухожу сейчас в казаке вместе с товарищами, друзьями. Саша, здесь был еще и Володя Корсунский, и Шендерович оказался нашим казахи, правда, потом пустили. Вот, мы уже более часа здесь находимся, здесь духота дикая, вот, ни воды, ничего нет. А вот сейчас мы находимся рядом с полицейским отделением «Басманная». Задержали нас беспрецедентно жестко, меня били дубинами. Вот, разорвали майку, и ребят, которые здесь со мной, то же самое. А вот задержали нас, мы находились около кафе «Жан-Жак», просто сидели в этом кафе. Вот я конкретно сидел в кафе «Жан-Жак» и пил кофе. Вот, совершенно такие озверевшие ОМОНовцы, сваливая столы, разворачивая там стулья и так далее, хватали людей, которые сидели в кафе, и запихивали в автозак. Вот, собственно, такое было задержание. Дальше действительно было много в мире настоящих людей, которые, конечно, никогда не согласятся с тем, чтобы узурпатор, вор, жулик, циник сидел и издевался над страной. Это правда, но все вели себя не просто тихо, а законопослушно. Когда полицейские цепью пошли на нас, все ушли на тротуар, да, хотя там движение было перекрыто, и, в общем, проезжая часть была абсолютно пустынная. На самом деле они получили приказ этого негодяя, этого трусливого инаугуратора, просто хватать всех людей, которые не согласны с тем, что он будет править. И поэтому в режиме полного беспредела всех людей ментит. Но там должен сказать другое, что на самом деле это символично. Символично, что в момент инаугурации активисты оппозиции, лидеры оппозиции, все за решеткой. Это символично. Это новый этап в развитии страны. И должен сказать, что сегодня он еще не только свою подлость продемонстрировал, но еще и дикую трусость. Даже люди, которые живут на Арбате, не могли выйти из подъездов. Я уже не говорю про тех, кто там работает там, например, появиться. Да, человек, который якобы выиграл выборы, не может, видимо, сохранить свою власть иначе, как на штыках. А на штыках, на обмане, манипуляции долго не протянешь. Так что обидно, конечно, и жалко, что Россия идет по пути лукашизации, но мы продолжим борьбу.
Борис Ефимович, спасибо за это интервью. В прямом эфире был оппозиционный политик Борис Немцов. Ну, а у нас есть возможность сейчас включить прямую трансляцию из центра Москвы, которая ведется на сайте Радио Свобода. Ведет эту трансляцию наш корреспондент Анастасия Кириленко. Сейчас она находится на Бульварном кольце. Давайте послушаем, что происходит там.
Есть правозащитники движения «Солидарность». Прямая трансляция Радио Свобода, вот этого всего. Это все акции. Скажите, вы здесь как активист «Солидарности»?
Да, я здесь нахожусь как активист «Солидарности».
Что видели, многих уже задержали.
Да, задерживают людей совершенно неспровоцированно, вытаскивая просто из стоящих или из задущих и задерживают.
Какие-то лидеры есть или их уже задержали?
Немцова задержали в самом начале. Больше каких-то таких известных мне активных лидеров я не видела. Ну и «Солидарности» задержали Юдина, задержали Гуковского в самом начале. И теперь толпа курсирует как бы сама без лидеров.
Вчера «Солидарность» устанавливала палатки на Болотной площади. Да. Что потом стало? Меня просто оттеснили, я не видела.
Меня тоже оттеснили, но, как я понимаю, Надежда Митюшкина, которая была инициатором установки палаток, до сих пор находится в ОВД Тверской, ее туда вернули из суда. И там они сидят в камере, она и Стас Позняков, по-моему. У них нет ни белья, ни каких-то минимальных условий для пребывания там.
Распространяются какие-то слухи, что до 5 даже погибших, что какая-то женщина пожилая погибла, которая упала вот головой на асфальт.
Я не знаю, пока что это все на уровне слухов. Я не встречала в интернете твердых каких-то источников указаний.
С стороны, как это точно узнать, непонятно, потому что я сама видела человека, был без сознания, его уволокли, непонятно куда, и мне сказали, звоните в 03. Конечно, есть, как, кстати, есть для спекуляции, потому что нет какого-то официального.
Да, но пока что мы ничего сказать не можем, потому что у нас нет такой информации.
Да, спасибо. Это была Анна Каретникова, движение «Войны нет», «Солидарность», еще
«Солидарность»,
«Мемориал».
Продолжается прямая трансляция из центра Москвы на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ведет ее, напоминаю, наш корреспондент Анастасия Кириленко. Ну, а программу «Свобода в полдень» завершит серия коротких интервью в преддверии нового президентского срока Владимира Путина. Экономист Ирина Ясина, журналист Светлана Сорокина и писатель Эдуард Успенский делятся своими впечатлениями о единственном сроке третьего президента России Дмитрия Медведева. По мнению Ирины Ясиной, у Медведева были хорошие решения, но самое главное, он не изменил обстановку в стране.
Безвольный, необязательный, неплохой, не гады. Есть хорошие решения. Например, был изменен закон об НКО. Под финиш своего президентства он все-таки подписал конвенцию ООН о правах инвалидов. Для меня это важно. Отпустил Мохнаткина. Ну, то есть, что он сделал хорошего, я могу перечислить. Ну, а что не сделал, это сами понимаете. Не отпустил Ходорковского, не изменил инвестиционный климат, не отправил в отставку Путина. Ну, много чего. Он не изменил обстановку в стране. Сохранилось то статус-кво, при котором Путин передал ему власть на время. Знаете, слова и реплики настолько мало значили в его деятельности. То, что мы сначала обольщались, слушая какие-то вещи. Ну, банальная свобода лучше, чем не свобода. По факту в дела не превращалась. Поэтому я не хочу называть какие-то запомнившиеся мне слова, поскольку они ничего не значили. А я все-таки привыкла к словам относиться серьезно.
Такое мнение экономиста Ирины Ясиной. Медведев – это человек-процесс, считает журналист Светлана Сорокина. Он предпринял попытку либерализации общества, но каких-то результатов не добился, хотя 4 года, замечает Сорокина, слишком маленький срок, чтобы ожидать радикальных перемен.
Некоторое ослабление проверок в отношении бизнеса. Последние политические реформы, избрание губернаторов по новой. Что еще? Освобождение Мохнаткина. Ну, да нет, ну были какие-то вполне приемлемые решения. Главный успех, ну не знаю, успех это или всего лишь попытка успеха, но все-таки мне казалось, у него было намерение некой либерализации, упорядочения, Это, на мой взгляд, человек-процесс, то есть не результат, а процесс, который он успел запустить за эти 4 года. Это некая попытка все-таки либерализации, его попытка, его процесс сделать общество, ну, в чем-то лучше. Другое дело, что из этого получилось. Но здесь есть и объективные причины. Все-таки 4 года не самый большой срок. Трудно было бы ожидать, что все изменится за эти 4 года. Но и кроме того, еще раз говорю, у меня ощущение, что это человек, который больше был даже занят процессом, чем результатом. И в результате мало что получилось. У меня было некое ощущение, что он сможет стать самостоятельной политической фигурой. Где-то, может быть, через год после того, как он так случайно попал на это место. Было ощущение, что все-таки власть и возможности его как-то захватят, и он захочет стать самостоятельным. Но этого не случилось. Я думаю, не смог. Хотеть, наверное, хотел. На этом посту, наверное, все хотят, но... Он не смог этого сделать. Всем запомнилась свобода лучше, чем не свобода. А что-то еще из ярких реплик? Нет, пожалуй, не вспомню.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Светлана Сорокина. Писатель Эдуард Успенский назвал Дмитрия Медведева очень милым человеком и даже сравнил его с Чебурашкой.
Лучше бы он был не президент. Он человек очень, по-моему, приятный, но не для этого дела. Поэтому как сказать? Ну, знаете, так скажем, очень милый человек. Во. Потому что я с ним встречался и призвал дважды. Он производит впечатление очень воспитанного, милого человека. Но для президентской должности это все-таки, наверное, маловато. Путин сыпал направо-налево по поводу сортиров, а Медведев очень милый человек, он этого не делал. Он вежливый такой, замечательный, но там не было никаких решений. Чтобы это были решения, никаких, какие-то полурешения были, извините меня. Что стало моим представлением, работа Медведева. 4 года человек имел рычаги, чтобы уже вывести танк из тины, понимаете? К сожалению, он не делал резких движений никаких. Ну, может, он поумнеет, когда он станет десятым правительством. Меньше ответственности, будет более смелым. Самое главное, я ожидал, что он будет президентом, и Путин, который достаточно реакционен, отстранит однажды. Знаете, ну вот, получалось, что эти ребята, как сиамские близнецы, друг друга не могут отстранить. Главным успехом то, что он дров не наломал, что он ничего не делал. Мог бы закручивать гайки, сажать, там, разгонять, чтобы был не один Ходорковский, а 20 Ходорковских. Таким книжным героем, я скажу, наверное, какую-нибудь глупость, но это плюшевый мишка такой, знаете, уютный. Он обаятельный человек, как человек, по-моему. Давайте назовем Чебурашкой, чтобы было веселее.
В эфире «Радио Свобода» был писатель Эдуард Успенский. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Посвящена она инаугурации президента.